Здравствуйте, сегодня среда, 2 марта, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые у меня представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Российские войска продолжают ракетные обстрелы украинских городов. Под огонь попадают жилые кварталы и гражданские объекты. Есть жертвы среди мирного населения. Мэр Киева Виталий Кличко о готовности столицы Украины отразить атаку на город и о единстве украинцев. Президент США Джо Байден в ежегодном послании Конгрессу выразил полную поддержку Украине и украинскому народу. Также сегодня.
То, что грузинцы делают, это позорно просто. Просто это показывает, насколько удаляется, и насколько Россия оказывается права, что она наказала Грузию в 2008 году.
Оппозиция Грузии считает национальным позором отказ властей страны разрешить грузинским добровольцам участвовать в обороне Киева. Война в Украине продолжается уже неделю. Власти Украины признали сегодня захват российскими войсками Херсона. В тяжелом положении остаются Мариуполь и Волноваха в Донбассе. Сейчас, когда мы записываем этот выпуск, поступают сообщения о высадке российского воздушного десанта в Харькове, жилые кварталы которого подвергались два дня массированным обстрелам, причем и тогда, когда в городе переставал действовать комендантский час, и люди выходили из убежищ, чтобы попытаться купить продукты первой необходимости. Вот что сегодня утром рассказывала об обстановке в Харькове его жительница Марина Верещака. Отмечу, что ситуация с тех пор могла измениться, но общее представление о происходящем вы можете получить.
Сегодня ночью были обстрелы как и военных частей, это танковое училище на Холодной горе. И до утра, и даже утром там продолжались взрывы из-за пожара. Также атаковали ночью общежитие университета военного, и в это время там находились люди. Сейчас уточняется информация по поводу пострадавшим, погибшим, там были семьи. Потом также были обстрелы жилых районов, и сегодня утром где-то с 8-9 утра начались обстрелы в центре, пострадало здание полиции, здание университета, которое рядом, это самый-самый центр города. Больше взрывов с утра было сконцентрировано в центре, но взрывы слышали по всему городу. Со всех районов отзываются, что слышны взрывы, и люди ночевали по убежищам. Утром, когда закончилась опять такая же ситуация, как вчера, заканчивается комендантский час, люди пробуют выходить в магазин, получаются очереди, потому что всем нужно пополнить запасы, и начинаются снова обстрелы, то очереди километровые. Это не на один час, поэтому люди просто возвращаются обратно в убежище, чтобы уберечь свои жизни. Вторые сутки это начинается после окончания комендантского часа. Это продолжается по центру, по жилым районам, то есть там, где как раз могут прибывать мирные жители, когда они вышли со своих домов. Город оцеплен не полностью, частично, с нескольких сторон. Нет полного окружения в городе. Пока, насколько я владею информацией, российских военных нету, но они прямо около города, в общем. Связь плохая, но она есть. Коммунальщики по Харькову сейчас работают просто в круглосуточном режиме, насколько это возможно. Возобновляют подстанции, их опять разрушают, опять восстанавливают, то же самое с котельными. То есть коммунальщики работают даже под обстрелами, насколько это возможно, пытаются поддерживать инфраструктуру. У многих людей уже заканчиваются продукты, и если, когда они пытаются их закупить, просто загоняют обратно назад взрывами, поэтому невозможно прогнозировать, когда ты сможешь пополнить свои запасы. Надежда в основном только на волонтеров, которые развозят. И то невозможно же в каждый дом привезти, в каждое убежище. Поэтому люди истощены, напуганы и все вместе.
Говорила жительница Харькова Марина Верещака. Стоит напомнить, что целью так называемой российской специальной военной операции в Украине является демилитаризация, и это слово российские чиновники, военные и провластно настроенные журналисты и политологи произносят все время с большим трудом, денацификация Украины. Что касается демилитаризации, то я вам предлагаю самим себе ответить на вопрос, не добилась ли Россия совершенно обратного эффекта и не оказались ли, среди прочего, на долгое время сорванными переговоры по действительно важным для России проблемам безопасности, которые предлагали США и НАТО в ответ на выдвинутые Кремлем требования. Теперь о денацификации. Тоже мне это слово дается с трудом. Видимо, эта задача кажется многим, кто ее выполняет, настолько расплывчатой, что сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков даже разъяснял журналистам, что это все-таки значит.
Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера. Бендеровцы, просто националисты, там батальоны и так далее. Конечно, нужно от них избавиться. Но это те, кто такие неонацисты. Они настоящие неонацисты. Это те самые люди, которые в 2014 году, собственно, 8 лет назад, которые начали просто убивать своих людей. Которые начали обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины. Собственно, то самое время, когда началась война и когда начали совершаться военные преступления. Тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, да и никто не видел. Да и почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийства этих людей на юго-востоке страны. Но, к сожалению, кто-то должен наказать этих людей.
В ответ на высказывание пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова приведу слова мэра столицы Украины, выдающегося спортсмена Виталия Кличко, который рассказывает об обстановке в городе, об обстрелах гражданских объектов в Киеве, а главное в этом контексте о том, что он думает об украинцах, которых Владимир Путин вдруг решил денацифицировать. Я намеренно употребил слово «вдруг», поскольку не понимаю, что такого изменилось в последнее время в международной обстановке и на неподконтрольных Украине территориях Донбасса, что Владимир Путин затеял эту войну. Очень жаль, кстати, что он не ответил на своей большой пресс-конференции в декабре прошлого года на вопрос корреспондента BBC, спросившего, что такого случилось в России, что она оказалась вдруг наводнена иностранными агентами и экстремистскими организациями, шпионами и предателями, по версии российских властей, разумеется. Но давайте послушаем Виталия Кличко.
У нас достаточно большое количество диверсионных групп, и в каждом из районов у нас проводятся мероприятия по их ликвидации. Были взрывы, но незначительные в самом городе. Мы не говорим о, слава богу, не говорим о ракетных обстрелах, которые были вчера на телевышке, где погибло 5 человек. В первое время было выведено из строя электроснабжение и коммуникации. На протяжении короткого времени коммуникации были восстановлены. Само основание конструкции не повреждено. Все виды связи, слава богу, на сегодняшний день в городе Киеве работает. Телевидение вчера восстановили. После короткой паузы и вновь мы можем включить телевизор и получать информацию. Работает интернет и также телекоммуникации. То есть я знаю точно, что в городе Киеве находятся диверсионные группы. Мы занимаемся их уничтожением достаточно эффективно, потому что могу сказать, что уже у нас есть много позитивных результатов для того, чтобы эти террористы у нас уже шантажировать и беспокоить не будут. Количество групп мы не можем сказать, подсчитать, но их достаточно большое количество. Кто это? Русские, чеченцы или какие-то другие? Я знаю, что эти люди очень сильно не любят Украину и делают все для того, чтобы подорвать спокойствие и дестабилизировать ситуацию. Поэтому мы точно таким же жестким методом отвечаем, соответственно, чтобы им не было повадно за свои действия. Больше информации я не могу сказать. Наверняка такие планы у россиян есть для того, чтобы окружить столицу кольцо и не дать полностью сделать полную блокаду, не дать возможности получать сообщения. Но на сегодняшний день наши ребята достойно дают ответ. Даже те, которые доходят до границы Киева, были такие случаи, уже откатились на десятки километров обратно. Спасибо нашим украинским силам вооруженным. Вы знаете, сегодня я могу четко сказать, я горжусь, что я украинец. Я горжусь то, что я принадлежу к той нации, те, которые имеют силу воли, характер, любовь к родине, и у которых очень большие патриотические такие, знаете, силы, которые не дают возможность нашим врагам заходить в город Киев, делают все для того, чтобы, несмотря на колоссальный перевес сил, отстаивать свою территорию, наши дома, наши семьи, нашу страну, наше будущее. Я горжусь нашими вооруженными силами, я горжусь нашими патриотами, я горжусь теми украинцами, которые сегодня показывают, что Украина – это сильный, твердый характер и воля, колоссальная воля. Я думаю, что нам еще перед нами стоят еще очень большие испытания. Но здесь очень много. Знаете, я со спорта, и самое главное в спорте – это характер. Будет характер, будем показывать. Никаким железом нас не победить. Огромное количество людей, гражданских. Выезжая на блокпосты, я встречаю людей. Врачи, актеры театра. Такие профессии, которые никогда бы в жизни не взяли в руки оружие. Но сегодня они с операционных подиумов, театральных каких-то подиумов спускаются в окопы, берут оружие в руки и показывают, что свою землю они сдавать не будут. Я ими горжусь, честно.
Говорил мэр Киева Виталий Кличко. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 2 марта. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще о денацификации. Ракеты, ударившие по телевышке в Киеве, убившие 5 мирных жителей, разорвались в непосредственной близости от мемориального комплекса «Бабий Яр», возведенного на месте, где 80 лет назад нацисты, подчеркну, нацисты, расстреливали десятки тысяч людей, большинство из них были евреями. Страну, которую Путин пытается денацифицировать, где, опять же, по версии российских властей, сопротивление оказывают только оголтелые националисты, возглавляет президент-еврей, пользующийся сейчас невероятной поддержкой населения страны и международной поддержкой. Сотни тысяч жертв так называемой нацификации Украины бежали, спасаясь от своих так называемых освободителей, обстреливающих теперь, как мы знаем, и Бабий Яр. Вот что сказал, обращаясь к россиянам, главный раввин Украины Моше Реувен Осман.
Я отец 11 детей, у меня 24 внука. Я родился в городе на Неве, в городе Ленинграде. Мой отец прошел всю блокаду, рассказывал мне ужасы голода, ужасы бомбежек. Мои многие родственники пали на фронтах Второй мировой войны. Многие из них были офицеры, награждены орденами и медалями. Мои дяди и тети в белорусских лесах, в партизанских отрядах били фашистов. Я обращаюсь к раввинам России, к евреям России, просто к русским людям. С одним посланием. Люди, остановите войну. Не смотрите, что вам говорят по телевидению, а там врут вам. Здесь происходит военное преступление. Российская армия, которая била фашистов в 41-м, сегодня бомбит Киев, мирное население, Киев, Харьков. Одессу только что был обстрел Бабьего Яра. 3 ракеты попали туда. Бабий Яр, это символично. Бабий Яр, где лежат 200 тысяч убитых евреев, ни в чем не повинных, стариков, женщин, детей. Сегодня мне звонили, вчера мне звонят со всего Киева евреи. И не только евреи, украинцы, русские. И просят помочь, гуманитарной помощи. Я каждый день занимаюсь тем, что пытаюсь помочь и спасти людей, мирных жителей. Стариков, женщин, детей. Звонят бабушки, говорят, что они без лекарств умирают. Звонят мамы, которые говорят, что дети от бомбежек страдают, что им нужна тоже еда. Наши волонтеры работают с угрозой жизни по всему Киеву и Киевской области. Я не уехал, я здесь. Почему? Потому что я неравнодушный человек и не оставлю свою общину. Я раввин Украины. И я горд, что мне выпала честь спасать людей и быть на стороне света, а не на стороне тех, кто убивает. Я долго молчал. Больше молчать я не могу. Я обращаюсь к вам, дорогие россияне, дорогие евреи, дорогие русские люди, те, которые неравнодушны. Запомните, что тот, кто равнодушный, и тот, кто соглашается молча или не молча соглашается, тот, кто соучастник преступления, военного преступления. Преступление против человечества. И я вам не говорю ни телевизора, я говорю то, что я здесь вижу. Я не боюсь умереть, я не боюсь погибнуть. Я никогда не думал в самом страшном сне, что мне, может быть, придется погибнуть под снарядами России. Там, где я родился, там, где я в школу ходил, там, где у меня много друзей. Люди, проснитесь, я вас прошу. Я благословляю всех тех, которые неравнодушны. Я буду жить, я хочу жить, я хочу помогать людям, но я не боюсь смерти. И я знаю и верю, что если мы все вместе пойдем за светом, то немножко света прогонит много тьмы. Благословляю вас, неравнодушные люди.
Говорил главный раввин Украины Моше Реувен Осман. В своем ежегодном послании Конгрессу США президент страны Джо Байден тоже коснулся ситуации в Украине. Он выразил полную поддержку руководству страны и всему ее народу. Слова Байдена были встречены овацией. Вот фрагмент этого выступления.
Шесть дней назад российский президент Владимир Путин решил потрясти основы свободного мира, думая, что сможет заставить его подчиниться своими агрессивными действиями. Но он сильно просчитался. Он думал, что может вторгнуться в Украину, и мир сдастся. Вместо этого он уперся в стену, твердость которой он не ожидал увидеть и никогда не мог вообразить. Он столкнулся с украинским народом. От президента Зеленского до каждого украинца их бесстрашие, их мужество, их решимость буквально вдохновляют мир. Мы заранее поделились с миром тем, что, как мы знали, планировал Путин и как именно он хотел сфальсифицировать и оправдать свою агрессию. Мы противопоставили российской лжи правду. И теперь, когда он пошел на этот шаг, свободный мир возлагает на него ответственность. В истории этого времени будет написано, что война Путина с Украиной сделала Россию слабее, а остальной мир сильнее.
Говорил президент США Джо Байден. Байден часто оговаривается, путает название, спотыкается, поднимаясь по трапу самолета, что дает основание российским государственным СМИ часто представлять его немощным стариком, неспособным быть руководителем такой державы, как США. Но сам не могу не отметить, что практически все, о чем Байден говорит применительно к планам и действиям Кремля, сбывается. Перечитайте или переслушайте его заявление, убедитесь сами и внимательно прислушивайтесь к тому, что он говорит. Между тем, союзники России, даже самые ближайшие, не спешат оказывать России военную помощь в нынешней войне, но в соответствии с международным законодательством Беларусь уже считается участницей агрессии России против Украины, так как она предоставила свою территорию для вторжения в Украину российских войск. Открытым остается вопрос, будут ли регулярные части белорусской армии участвовать в боевых действиях в Украине. Вот что сказал на последнем заседании Совета безопасности Беларуси Александр Лукашенко.
Со стороны Украины они очень сильно сейчас развернули диверсионные группы. И мы имеем информацию о том, что они нацелены для проникновения диверсионных групп на нашу территорию. Предприняты генералами нашими превентивные действия, и вместо 5 батальонные тактические группы, да, вместо 5 мы разворачиваем 10. Завтра, послезавтра, по одному, по два мы будем до 10 наращивать усилия на южной границе. Это высокоподготовленные маневренные группы, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Беларуси.
Говорил Александр Лукашенко. Мне кажется, что из его слов следует, что Беларусь не больше, не меньше готовится отражать украинскую агрессию. Ну, если это повод оставить белорусские войска в пределах своей страны, то почему бы и нет? В Грузии проходят многотысячные митинги в поддержку Украины и против российской агрессии. Оппозиционные партии и их сторонники требуют отставки правительства Ираклия Гарибашвили. По мнению оппозиции, грузинские власти опозорили страну, отказавшись активно помочь Украине в ее борьбе против российской агрессии и запретив грузинским добровольцам отправиться в Киев для участия в обороне города. Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла Украины с формулировкой в связи с аморальной позицией грузинского руководства. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Вечером во вторник и в ночь на среду тысячи тбилисцев, как и все последние дни, вновь собрались на проспекте Руставели у здания парламента, чтобы выступить в поддержку братского украинского народа и выразить гнев из-за, как они считают, капитулянтской, коллаборационистской, продажной, антигосударственной политики правящей партии «Грузинская мечта» в связи с украинской трагедией. Это были цитаты из выступлений на митинге оппозиционных лидеров. Первую скрипку в протестах, конечно, играет партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, отбывая 6-летний срок тюремного заключения в Руставской тюрьме. Оппозиционеры предупреждают, в ближайшие дни они могут блокировать здание государственной канцелярии, где находится рабочий кабинет премьер-министра Ираклия Гарибашвили, парализовав тем самым работу правительства. Оппоненты властей при этом ссылаются на позорное и изменническое, по их мнению, заявление премьера об отказе присоединяться к международным санкциям против России, а также инцидент в Тбилисском аэропорту, откуда около 30 грузинских добровольцев, обладающих немалым боевым опытом, пытались вылететь на Украину для участия в обороне Киева. Многие их соратники уже воюют на Украине в составе так называемого «грузинского легиона». Но власти запретили частному самолету приземляться в аэропорту, и борт повернул обратно. Хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал заявление в Twitter и лично просил грузинское руководство не мешать добровольцам отправиться на помощь Украине. Сразу после запрета самолету сесть в Тбилиси президент Зеленский отозвал посла из Грузии, назвав аморальным последнее решение грузинского руководства. Но могла ли Грузия сделать для Украины больше или действовать иначе в нынешних условиях, когда, как на днях заметил премьер Гарибашвили, российские танки стоят всего в 35 километрах от столицы? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил бывший госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закаришвили.
Грузия могла для Украины сделать и больше, и иначе все, конечно. То, что достойно для других, для Грузии это недостаточно. Очень много чего можно сделать, чтобы показать миру, что это не проблема российско-украинских отношений. Это проблема российского империализма. И в никоем случае нельзя допустить это. И Грузия со своей солидарностью могла бы это все четко доказать, иллюстрировать. Очень много чего можно было бы делать постоянно, но это не важно, что можно было бы делать. То, что Грузия делает, это позорно просто. Просто это показывает, насколько удаляется, отдаляется, и насколько Россия оказывается права, что она наказала Грузию в 2008 году. И Россия потом хвалит власти Грузии, Думы, там, члены Думы, там, разные журналисты, разные деятели. Они все счастливы и показывают. И знают, как что делать. Что они надеются, что очень скоро из Украины приведут такого инвалидного государства, как и Грузия.
Считает Паата Закаришвили. Депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» называют решение Владимира Зеленского об отзыве посла странным. Они напоминают, что Украина не отзывала посла из Минска, хотя Белоруссия предоставила свою территорию и воздушное пространство российским войскам, атаковавшим Киев. При этом Грузия во всех международных организациях, в том числе Парламентской ассамблеи Совета Европы и ООН, поддержала антикремлевские резолюции. А посольство Грузии не переезжало из Киева во Львов, как посольство многих других стран. Истинной причиной столь глубокого кризиса в отношениях между Киевом и Тбилиси, как и все последние годы, остается судьба Михаила Саакашвили. Грузинские власти отказались экстрадировать его на Украину, хотя Зеленский лично просил об этом. А сам экс-президент на судебных процессах говорит, что хочет быть вместе с украинским народом, когда, цитата, «враг окружает столицу Украины», в том числе его дом в пригороде Киева, где по утверждению бывшего президента Грузии, цитата, «оккупанты планируют поспать в моей постели и выпить мое вино, хранящееся в погребе». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В России тем временем началась блокировка независимых средств массовой информации. Об этом мы еще будем говорить подробно в следующих выпусках. Вводятся и новые санкции. Финансово-экономический блок российского правительства и руководство многих крупных госкомпаний, как пишет издание агентства, не были готовы к введенным против России санкциям в связи с вооруженным вторжением в Украину. В правительстве, как пишет агентство, готовились к ограниченным санкциям на случай признания независимости так называемых ДНР и ЛНР, но не к крупномасштабной войне. А 7 российских банков – Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Банк России, Совкомбанк, ВЭБ-РФ и ВТБ отключены от финансовой системы SWIFT. Владимир Путин запретил россиянам вывозить за рубеж наличными больше 10 тысяч долларов, а Европейский Союз – экспорт в Россию банкнот евро. В этой ситуации, судя по всему, не поможет и Китай, отмечает сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете экономист Михаил Бернштам.
Китай, казалось бы, ранее могла быть какая-то отдушина. Но вот сейчас позиция Китая стала ясная. Несколько дней назад несколько крупных китайских компаний, которые покупают российский экспорт, нефть, природный газ, обратились по стандартной процедуре в китайские государственные банки с просьбой дать им так называемое кредитное письмо. А кредитное письмо просто говорит, что у этих компаний есть достаточное количество долларов, именно долларов на счетах, вся эта торговля ведется в долларах, и что они таким образом кредитоспособны. Так вот, китайские государственные банки им отказали совершить сделку с Россией. То есть они все равно смогут купить эти товары в России, просто на честное слово. Но китайские государственные банки даже отказывают сейчас китайским компаниям вести долларовые операции с Россией. О том, чтобы российское правительство пришло в Китай и попросило о займе, об этом и речи быть не может. Первый эффект – это эффект на обменный курс. Второй эффект – это эффект на банковскую систему. Сейчас люди пытаются вывести из банковской системы свои сбережения, деноминированные в долларах и в евро. Там сейчас примерно 270 миллиардов долларов частных вкладов. Это вклады и предприятий в основном, но там еще и вклады населения. Таких денег у банков нет. Вот появилось где-то сообщение, что в сумме у банков наличности имеется 46 миллиардов долларов. Я думаю, что 46 миллиардов – это преувеличение. Но в любом случае это суммы несопоставимые. Значит, кто придет первым и вынет, ему повезет, а остальные будут стоять в очереди и ничего не получат. Конечно, корпорациям какие-то деньги дадут, а частные лица, в общем-то, им будет труднее. Но кроме этого еще происходит набег на банки, стараются вынуть рубли. Центральный банк уже объявил, что любую рублевую ликвидность неограниченно он банкам даст. А люди не этого боятся, что они придут в банки и не будет рублей. Они боятся, что они придут в банк, а банка не будет. А дальше еще происходит вот такой заколдованный круг, что чем больше рублей будет печатать Центральный банк, тем выше будет инфляция и тем больше люди будут бежать от рубля. Чем больше они будут бежать от рубля, тем больше будет инфляция, и тем больше банкам нужна будет ликвидность. И это такой порочный круг, который ведет к очень высокой инфляции и к, в общем-то, крушению банковской системы. А следующий эффект, которого нам придется некоторое время, может быть, ждать, пройдут недели, но это уже будет видно, что многие предприятия, особенно те, которые продают природные ресурсы и комплектующие, они будут требовать оплату в долларах. Рубль падает, рубль не нужен. И, соответственно, значит, успешные предприятия, у которых есть что продать за доллары, они будут продавать за доллары или экспортировать, вместо того, чтобы снабжать внутренних покупателей. А остальные, значит, останутся с рублями, которые очень неохотно будут принимать, будут неплатежи, будут остановки производства, производственные цепочки начнут рушиться, увеличится безработица. То есть это вот такой вот процесс медленного обрушения экономики в глубокую депрессию, в глубокий спад. Уже вот предсказывают, от 10-20% будет спад валового внутреннего продукта.
Мнение сотрудника Гуверовского института при Стэнфордском университете в США Михаила Бернштама. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам основные интернет-платформы подкастов YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно пока найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски. Там же можно и подискутировать на некоторые темы. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».